Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии гость, соавтор доклада «Путин и Газпром», президент Института энергетической политики Владимир Милов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы. СМС плюс 7 903 743 28 01, можно посылать сообщение. И пейджер в Москве 660 1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну что ж, мы начнем разговор вот с темы, которая, естественно, есть и в сегодняшних утренних газетах. Правительство Владимира Путина отозвалось на просьбу четырех крупнейших нефтегазовых компаний России. Это «Газпром», «Роснефть», ТНК, «БП» и «Лукойл». Они имеют 70% нефтедобычи, 90% газодобычи России. Просьба такая – предоставить им средства для рефинансирования внешних долгов. Сумма порядка 9 миллиардов рублей. Собственно,
долларов.
Прошу прощения, долларов. Да, вот видите, как не обсчитался. Владимир, скажите, пожалуйста, что так обнищали нефтегазовые монстры российские, что просят у государства денег?
Добрый вечер, Михаил. Да, действительно странная ситуация. Вроде бы все понимают, что не бедные компании. Но здесь важно понимать, что проблема не с общей финансовой ситуацией, а с наличием денег вот в конкретный сегодняшний момент, вот то, что экономисты называют ликвидностью. Да, когда вам нужны деньги в кассе именно сейчас для того, чтобы совершить какие-то платежи. В частности, вот у этих компаний, прежде всего у «Газпрома» и «Роснефти», довольно большие долговые выплаты в четвертом квартале этого года перед, прежде всего, иностранными кредиторами. Если эти выплаты не будут произведены, то может случиться то, что называют красивым словосочетанием дефолт? Технический дефолт, да, и могут быть всякие неприятные процедуры инициированы, типа банкротства и так далее. Может кросс-дефолт наступить, потому что есть по многим другим кредитным соглашениям, есть такие условия, что если у компании наступает технический дефолт по каким-то другим долгам, то тут же другие кредиторы имеют право начинать
требовать. Они в очередь выстраиваются.
Они сразу же могут требовать погашения всех тех долгов, по которым у них в нормальной ситуации как бы есть график там растянутый на время. Поэтому вот для того, чтобы предотвратить такие вещи, сейчас государство быстро бросилось эти корпорации спасать. Ну, тема обремененности «Газпрома» и «Роснефти» долгами огромными и рисков с этим связанных, для нас, в том числе с вами, потому что бюджетные деньги выделяются на спасение, она много раз поднималась, и в том числе и вот здесь, в эфире, я так понимаю, здесь нет ничего нового.
Владимир, а вот скажите, все-таки можно как-то разобраться, на что они все назанимали? Вот, например, той же «Роснефти» одолжат или дадут, я не знаю, как это все-таки будет оформлено, 4 миллиарда долларов. Вот на что она занимала деньги, за что отдается?
Да все очень просто. На, прежде всего, покупки самых разных активов, которые они осуществляли в последние годы, «Роснефть» конкретно на ЮКОС. То есть вот весь долг, общий долг «Роснефти», который у нее висел на балансе на 1 июля этого года, это вот последняя дата, за которую есть отчетность, это 22 миллиарда долларов. 4 из них надо погашать вот сейчас, на что государство помогает «Роснефти» деньгами. Основная часть этого долга, безусловно, была сформирована в ходе вот скупки активов ЮКОСа на так называемых аукционах. Ровно такая же история с «Газпромом», потому что «Газпром», что называется, скупал все, что движется за последние годы, вместо того, чтобы инвестировать в свой главный профильный бизнес развития добычи газа, он потратил за последние 5 лет примерно 45 миллиардов долларов на покупку разных компаний нефтяных, электроэнергетических, там, нефтегазохимических, все что угодно, кроме газовых.
Но да, он же продавал что-то в том числе, да, там, купил, продал, заработал.
К сожалению, нет. Вот в том-то все и дело, что они в основном увеличивали свое рыночное влияние, скупали все компании, которые можно было только купить на рынке в этот момент, купили себе нефть у Абрамовича почти за 14 миллиардов долларов. Ну вот мы с Борисом Немцовым писали об этом и в докладе «Путин. Итоги», и вот в новой его версии «Путин и Газпром». Вот на всех этих сомнительных покупках, непонятно зачем «Газпрому» нужных, они накопили общий долг, который составляет больше 60 миллиардов долларов. 60 миллиардов долларов — это на самом деле, ну, в принципе, около двух оборонных бюджетов России.
А капитализация «Газпрома» сколько была на пике?
Ну, на пике там было что-то около 300 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, сейчас там она спустилась до цифры 100 с лишним миллиардов, то есть упала, в принципе, примерно в три раза с пикового уровня, который был где-то в конце прошлого года.
То есть, в принципе, они занимали все-таки не больше, чем они стоят пока.
Нет, но дело в том, что капитализация – это же такая чисто условная величина, поскольку это просто произведение цены сделки с акциями одной, да, может быть, которая состоялась сегодня на рынке, на все количество акций, выпущенных «Газпромом». Это такая виртуальная цифра, она нигде никогда не материализуется. Ее условно считают, чтобы примерно померить экономический вес компании на рынке, но мы видим, что вес может буквально за какие-то недели очень быстро сдуться. Поэтому реально вопрос не в капитализации сегодня, а в том, какой у «Газпрома» денежный поток и хватит ли у него сегодня в кассе средств для того, чтобы расплатиться с кредитором.
Ну, в общем, он меньше всех просит все-таки, всего миллиардик какой-то.
Пока да, но у «Газпрома» будут достаточно серьезные выплаты в следующем году. Просто меня-то волнует прецедент. Вот если такая штука продолжится, если наши с вами резервы, которые есть у государственного центрального банка, начнут раздавать корпорациям на то, чтобы они погасили непонятно как накопленные долги, то это может быстро очень плохо кончиться, потому что сегодня 9 миллиардов долларов, а всего этих резервов окажется не так много. Вот в следующем году, например, нужно будет там около 100 миллиардов для того, чтобы погасить короткие корпоративные долги в целом по
всем. А может быть, лучше просто взять и погасить все корпоративные долги сразу, это где-то как раз вот весь стабилизационный фонд и уйдет. Вот, зато проблемы не будет. Будет форма национализации такая.
Это, конечно, хорошая шутка, Михаил. Во-первых, кстати, кроме шуток, я-то думаю, что реально все к этому делу и идет. Потому что сейчас в связи с вот этим мировым кризисом и в связи с особой ситуацией России, у которой огромные риски, прежде всего политические, сюда инвесторы особенно не хотят теперь идти после всех последних событий. Так вот, нам никто на Западе сегодня реально денег взаймы не дает. Поэтому единственный способ погасить эти огромные кредиты, набранные нашими корпорациями и банками, это просить у государства. Общий объем кредитов примерно соответствует нашим золотовалютным резервам и стабфонду.
Ну вот что мне нравится, что они же просят и получают, я так понимаю, не под залог акций каких-то, не подо что.
Вот в том-то все и дело, что
какие-то обещания, я так понимаю.
Что если бы я, безусловно, принимал эти решения на уровне государства, на самом деле постановка вопроса о том, что спасти крупнейшие корпорации, которые являются системообразующими для экономики, ну, она возможна, да, то есть я не стал бы отрицать это с порога, но я сказал бы, что, ребят, вы накопили непонятно на чем, непонятно какие огромные долги, да, давайте-ка вы берите на себя часть рисков и часть убытков, связанных с тем, что вам придется поднапрячься и найти резервы на того, чтобы рассчитаться в срок по долгам перед кредиторами, и давайте, если хотите помощи, возвращайте мне акции, например, свои, да, вот у «Газпрома» в том числе и на балансе дочерних компаний есть довольно много активов, которые он мог бы вернуть государству в обмен на предоставляемые деньги. То же самое и у Роснефти, да. Ну вот почему бы не сделать это, например? Я не понимаю, почему это все делается как бы бесплатно, да, условно. Просто такая
спасаем
вот скорая
рабочие
помощь.
Места.
Да, скоро. Ну, дело не в рабочих местах, а дело просто в том, что мы из нашего кармана платим за головотяпство тех людей, которые набрали этот огромный кредитный портфель в последние годы.
А вот можно еще пройти по этому замечательному списку? А вот ТНК БП, вот как-то это все-таки частная компания, а вот там 1,8 миллиарда тоже из государственного бюджета просят. И «Лукойл» 2 миллиарда. Вот у них-то что? Вот. Мы все время говорили некоторые экономисты вроде вас, что частные компании лучше работают, чем государственные, а видите, стоят в одной очереди за бабками.
Вот я честно вам скажу, Михаил, я совершенно не понимаю, что в этом списке делают ТНК БП и «Лукойл», потому что у них на самом деле объем долгов относительно небольшой.
Ну, вот я по ТНК БП видел только что информацию. Значит, главный управляющий директор Тим Саммерс сообщил, что совокупная задолженность составляет всего 7 миллиардов долларов.
Да.
Вот 2 они просят.
Это на самом деле, вот те долги, которые есть у «Лукойла» и у ТНК БП, это где-то там 4-5% от их годовой выручки, это очень незначительная величина.
Ну, может, они решили, что раз этим дают, так и нам тоже дадут.
Вот в том-то все и дело, что вот эта распечатка государственных резервов для помощи корпорациям и банкам, это как бы ящик Пандоры, как мы выясняем. То, что тут же нарисовывается куча разных других лоббистов, которые находят тысячу причин, почему именно им тоже надо дать денег. Вот я бы честно частным компаниям «Лукойл» и ТНК БП денег не давал в этой ситуации, и никаких причин помогать им со стороны государства, откровенно говоря, не вижу. Они продолжают, заметьте, они продолжают получать очень большую, очень хорошую экспортную выручку.
А им же еще несколько налоговые послабления дали только
им
что.
Им дали еще только что налоговое послабление, снизив на очень большую величину экспортную пошлину на нефть. Вопрос. Вот какого черта, я извиняюсь, да, государство своими деньгами рискует, давая займы этим компаниям, которые сами генерируют, в общем, неплохой денежный поток?
Да, это интересно, но разговор мы продолжим с Владимиром Меловым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Увенчается ли успехом работа Латвийской комиссии, подсчитывающей ущерб от советской оккупации? Об этом говорим и с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор с президентом Института энергетической политики Владимиром Меловым в прямом эфире. Я напомню наш смс-адрес +7 903 743 2801 и пейджер 96130. А, это старый 961. Извините, 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вот, кстати говоря, хороший вопрос по пейджеру. Что может побудить государство начать реструктуризацию «Газпрома» или хотя бы пригласить кризисного управляющего? По вашему сценарию, про тут Чубайса упоминает, ну, не знаю, хороший ли он кризисный управляющий. В общем, насчет реструктуризации.
Ну, я не думаю, что эти власти, да, вот пока вот конкретно эта группировка людей, группировка Путина находится у власти в России, я не думаю, что они вообще когда-нибудь всерьез задумаются о реструктуризации «Газпрома». Это просто противоречит всей их жизненной, политической и экономической философии. Они у нас в последние годы выстраивали культ монополий везде. И «Газпром» был как бы главным символом той монопольной вертикали, которую они выстраивали везде, где только можно. Они понимают только такие ценности, как контроль, как одна кнопка, на которой можно нажать, чтобы решить все вопросы.
Заслонка,
да? То есть
задвижка.
Поэтому я лично, когда работал в российских правительственных структурах, я был автором концепции реструктуризации «Газпрома» в 2002 году в качестве заместителя министра энергетики. И я просто знаю отношение нынешних руководителей страны к этому. Я думаю, вот это последнее, на что они пойдут. Они лучше отдадут еще кому-нибудь какие-нибудь острова, как они это вот делали в последнее время, да?
Это вы на что намекаете?
Ну, это я намекаю на соглашение конкретно о делимитации границы с Китаем и острова Тарабарова и Большой Уссурийский.
А не надо было отдавать?
Я считаю, что нет. Я считаю, что вполне можно было занять такую же позицию, как мы занимаем в отношениях с Японией, и не было необходимости торговать этими островами.
Это вы либерал-патриот, тем
более. Выясняется. Ну, а, Михаил, мне кажется, здесь есть объективная реальность, которая стоит в том, что нам до сих пор не объяснили, для чего была отдача этих островов Китаю необходима.
Русские китайцы, братья наверх.
Ну, это мы уже, да, слышали тоже. Кстати, между прочим, Китай — это вот одна из тех стран, с которыми у нас реально были вооружены конфликты в последние десятилетия, в отличие, например, от Соединенных Штатов, которые у нас так многие не любят, да, с которыми у нас не было вооруженных конфликтов.
Да, более того, сейчас все уверены, что во всех этих кризисах, конечно, Америка виновата, и поэтому вот
огромная,
приходится распечатывать.
Огромная, кстати, доля вины Америки, безусловно. Я один из тех, кто... Не только Буш, скорее Гринспен, да, вот я один из тех, кто выдвинул формулу «во всем виноват Гринспен».
Дешевый кредит?
Да, на мой взгляд, безответственная политика просто бесконтрольного вбрасывания в экономику дешевых денег по низким процентным ставкам. Ну вот кто заставлял Гринспена держать столь долго низкие процентные ставки, понятно было, что это приведет к надуванию множественных пузырей, которые вот начали лопаться. Из-за этого в мире серьезный кризис доверия, и приходится спасать банки с огромным количеством...
А Россия чуть было не пошла по такому пути, просто не успела.
Не, а мы шли, Миш, мы же шли по ровно такому же пути. Просто в Америке источником вот этих легких денег была эмиссия, по сути, производимая ФРС, да, Гринспеном. А у нас просто был огромный приток абсолютно дешевых легких денег из-за рубежа, сначала в виде нефтедолларов, а потом к ним последние три года добавились дешевые западные займы, которые валили просто валом к нам. Помните, у нас был в 2006 году там рекордный приток капитала там и так далее. Да?
Ну, частичные российские деньги выведенные возвращались.
В значительной степени, но тем не менее действительно западные кредиторы очень охотно давали много денег. Кстати, наши корпорации вот тогда накопили вот эти безумные долги, за которые расплачиваться приходится нашими с вами резервами сегодня.
Ну что ж, давайте мы к народу обратимся. Игорь Анатольевич из Москвы, пожалуйста.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Да, ну, кстати, во-первых, что-то во все эти дни не звучит упоминание о Канаде. А вопрос вот какой, может, вам странным покажется. Извините, а где сейчас находится наш великий Роман Аркадьевич Абрамович, который...
Ой, у меня есть новость для вас. Роман Аркадьевич строит новую яхту стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, оснащенную системой обнаружения ракет для защиты от пиратов и террористов. Судно будет обладать радаром, разработанным, значит, для отпугивания этих ракет, бронезащитой вокруг рулевой рубки и каюты. И есть подводная лодка, чтобы спастись бегством прямо, если вот что-то такое случится. Так что вот, ну где он находится, на яхте или еще где-то, я не знаю. Но его недавно избрали в депутатом Чукотской окружной думы, только что 97% голосов за. Владимир, у вас, может быть, есть какая-нибудь информация?
Не, я совершенно не являюсь специалистом по локации, там, местонахождения Романа Аркадьевича, но я могу сказать, кстати, что он один из тех, кто довольно успешно вывернулся вот в этот
сложный период. Так он ушел в кэш раньше гораздо.
Да, и причем, обратите внимание, в отличие от других, там, Дерипаски, например, который набрал огромное количество долгов
на акции отдает
скупку всего, что можно тоже, да, и теперь попал вот в дефолтную ситуацию, вынужден был акции канадской компании «Магна» отдать.
Вот
да,
и про Канаду заговорили.
Вот. А что касается Абрамовича, он действительно очень удачно, мягко говоря, очень удачно продал «Газпрому» Сибнефть по завышенной на тот момент цене. Деньги эти, по сути дела, не стал вкладывать, по большому счету, ни в какие активы. Я думаю, он прекрасно чувствует себя сейчас.
На яхте, может быть.
Наверное.
Да, а что насчет Канады, действительно? Я, правда, не понял. Ну, может быть, нам намекают, что там сырьевая экономика, а вот она так не страдает?
Ну, вы знаете, все-таки здесь...
Там тоже что-то вбрасывают, кстати говоря, в банки, но не в таких масштабах.
Вбрасывают сейчас везде, ровно потому, что это действительно мировой финансовый кризис, лихорадит в целом основы мировой финансовой системы, просто подорвано доверие к международным финансовым институтам на серьезном уровне, поэтому все правительства, что называется, сейчас делают это, да, то есть как-то вынуждены вмешиваться для того, чтобы выкупить плохие активы, сбить вот эту волну недоверия на финансовые.
Вот Сергей спрашивает, а может ли мировая экономика по-прежнему считаться рыночной в связи с тем, как она выживает?
Это очень такой сложный вопрос, да, потому что сейчас я знаю, что вот все те люди, которые агитировали за там, рыночные методы там, управления экономикой, да, и за свободу рынка, они, конечно, сейчас немножко поджали хвост в этой ситуации. Но действительно нет ответов на многие вопросы, потому что вот история, связанная с полной свободой финансовых рынков в условиях такой провоцирующей вот этой инъекции дешевых денег, она привела действительно к проблемам, к недооценке рисков, к безответственному
поведению.
Владимир,
а ну вспомните мировую историю, с другой стороны, ведь кризис, так называемая Великая депрессия, по мнению многих экономических историков, был связан с противоположностью, когда после Первой мировой войны весь мир ударился в жуткий протекционизм, и, собственно, не было никаких перетоков капитала.
Да.
Так что, я думаю, что и одно,
кстати,
и другое плохо.
Кстати, Миш, когда вот если мы говорим о Великой депрессии, то надо помнить, что только лет через 30, да, начали реально разбираться в деталях, что же там на самом деле произошло, и понимать природу этого. Кстати, вот Милтон Фридман, например, был одним из первых, кто показал, что государственное вмешательство скорее было причиной Великой депрессии. Я думаю, что здесь мы тоже много интересного узнаем, потому что та же политика Гринспена, хотя ФРС американская не является в полной мере государственным регулятором, да, но политика Гринспена, это вот эта безответственная политика инъекции дешевых денег в экономику, это все-таки на самом деле политика, которая создала серьезные искажения на рынке. Нельзя рынок полностью обвинять в том, что произошло.
Да, я вот вернусь к нефтяным компаниям вслед за слушателями, которые тут пишут. Я видел вот такое мнение в газете сегодня. Выделенные деньги для нефтегазовых компаний станут подушкой безопасности для них на 2009 год. В противном случае они могут не справиться с программой кап-вложений, что приведет к падению добычи. А вот Иван из Клина тоже пишет. Существует версия, надо помочь крупным корпорациям. Рухнут они, рухнем и мы, рухнет и государство. Это так? Вопрос.
Ну, это мне все напоминает насосы на Титанике. Да? То есть это помочь может, но в условиях абсолютно кривого механизма функционирования, когда деньги вкладываются черт знает во что, большая часть из них расходуется непрозрачно, неэффективно, а для того, чтобы прикрывать это, постоянно занимали у западных кредиторов, сейчас занимать не у кого, но это просто означает дырку в трюме, и вот эти вот, ну, сегодня выделили 9 миллиардов долларов, хорошо, остается долг у «Газпрома» те же 60 миллиардов, у «Роснефти» 20, да, а это все равно надо погашать, плюс им надо деньги брать на инвестиции, вот так мы и работаем. раз тащим наши государственные финансовые резервы, через год у нас может не остаться ничего.
А вот почему Сургутнефтегаз ничего не просит?
Сургутнефтегаз проводил другую политику, они, наоборот, накапливали деньги на счетах. Это многим казалось странным. У них порядка 20 миллиардов просто в виде свободных денег или частично они в виде финансовых вложений существуют.
А кто-то понимал, зачем они это делают?
Никто не понимал, в том числе, мне кажется, что и само руководство Сургутнефтегаза не имело четкого понимания, что с этими деньгами делать. Но, кстати, вот сегодня они одни из тех, кто не требует помощи в этой ситуации. Это было очень странное поведение, да, потому что обычно нефтегазовые компании, они как действуют? Когда у них появляется капитал, они стараются вкладывать его для того, чтобы войти в проекты, которые могут принести прибыль в будущем. А это или слияние и поглощение, или новые инвестиции в месторождение и так далее. А вот это вот такое накопительство неработоспособное, когда деньги лежат и не работают.
Так оказалось,
это,
что Богданов
считается
самый умный.
Аномалией. Ну, скорее, понимаете, он попал в аномальные ситуации, и оказалось, что то, что он делал, в общем, может быть и не бессмысленным. Но, с другой стороны, конечно, ну вот поведение это просто с рациональной точки зрения было не очень оправданным.
Но ведь дальновидность. Спрашивают.
Он знал, да.
Спрашивают, как вы оцениваете эффективность зарубежных проектов «Газпрома»? Например, получит ли компания большую отдачу от проектов США и Боливии, чем от внутренних проектов?
Да нет, я плохо отношусь к экспансии «Газпрома» в ситуации, когда у них существуют огромные, просто дырявые проблемы в базовом бизнесе дома, то есть в российской газодобыче. Мы до сих пор не имеем ответа на то, чем мы будем падение добычи газа замещать. Мы ввели в действие последнее относительно крупное месторождение в действующем регионе добычи, Южно-Русское. Сейчас оно выйдет на пик, а дальше что? Вот добыча на крупных месторождениях продолжает падать, инвестиции в новые идут плохо, медленно, и, как мы видим, сейчас еще затормозятся. Вот в это время они бегают по Боливиям и что-то там инвестируют, когда у них дома огромная незакрытая дыра. Честно говоря, я против этого дела.
Ну ладно, а что ж вы против? А вдруг они там денег заработают?
Да, вот прежде всего, Миш, надо понимать, что они очень много потеряют здесь, на том, что они базовую сферу своей ответственности, по сути дела, провалили в предыдущие годы своей работы.
Поэтому, никто об этом не знает, кроме
может
вас.
Может быть, заработают в Боливии, может быть и нет, мы этого не знаем, мы точно знаем, что они провалили свою основную работу здесь, в России.
Да, вот Андрей пишет, все эти газонефтяные консорциумы, воровские сходки, купили богатство за копейки, теперь просят у Путина денег. Но они не у Путина просят, они у нас просят.
Ну вот в том-то все и дело, что Путин легким росчерком пера, по сути, раздает им наши деньги, которые действительно принадлежат нам, российским налогоплательщикам.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Владимиром Меловым после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире 14 октября аналитический радиожурнал «Время и мир», лица новой Грузии, что даст исключение Северной Кореи из списка террористических государств, почему азербайджанская оппозиция решила бойкотировать президентские выборы, столетие со дня рождения Франсуазы Дольто, открытая зеленая дверца России. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня в среду. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции в машине адвоката Карины Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть. Полиция проводит расследование. Москаленко находится в больнице в Страсбурге. Она связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Карина Москаленко участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, является одним из адвокатов Михаила Ходорковского, представляет интересы жителей Чечни в Европейском суде по правам человека. Правительство США объявило о планах выкупить на 250 миллиардов долларов акции испытывающих трудности банков, чтобы стабилизировать рынки. В Омске проходит акция памяти хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий омского клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. В Сочи оглашение приговора по делу сотрудников местного ОМОНа продолжится в суде в среду. 8 человек обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко вчера подал жалобу на решение окружного административного суда, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. Сирия устанавливает дипломатические отношения с Ливаном. Президент Сирии Башар Асад подписал указ о создании в Ливане сирийского посольства. В 2005 году сирийские войска покинули Ливан.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». В нашей московской студии Владимир Милов, президент Института энергетической политики. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660-1055 в Москве, абонент «Радио Свобода», смс плюс 7 903 743 2801. Ну, давайте подключим кого-нибудь от слушателей. Виктор из Москвы давно ждет. Пожалуйста, короткий вопрос.
Добрый вечер. Ну, как я понимаю, во-первых, все-таки нашим этим добывающим компаниям раздают кредиты, а не просто, так сказать, раздача слонов, то есть на какой-то возвратной основе, да? Известно, во-первых, какие условия возврата. Это раз. Вот. А второй вопрос такой у меня. Вот вчера был Ясин в передаче «Время гостей». Вот ему задали вопрос, значит, как он оценивает политику Кудрина, как мудрая или как, скажем, типа вредительская. Он ее оценивает как мудрая, так сказать, глубоко мудрая, что вот в результате этой политики мы вот сейчас получили возможность, так сказать, гасить вот эти вот все неприятности. Но, как я понимаю, все равно мы за что критиковали Кудрина, это за то, что, так сказать, не кредитовали предприятия. Но к этому и приплыли, что в конце концов реструктурировали эти международные долги и кредитовали за свой счет. Так не могли бы сразу это делать?
Понятно, пожалуйста. То есть, может быть, надо было сразу давать деньги вот с этого стабфонда, все равно теперь дают. Кстати, и про условия кредитов.
Ну, и что было бы, вот мы бы разбазарили сейчас эти наши резервы финансовые накопленные. Вот у нас сейчас помогать экономике, которая вдруг перестала получать деньги с Запада в достаточном объеме, было бы нечем. Поэтому,
ну, знаете, что, помогли, слушайте, но здесь, там есть тоже такие замечательные детали. Распечатали кубышку эту только в тот момент, как под ударом оказался, как говорят злые языки, близкий к министру банк Китфинанс.
Ну, на самом деле, Михаил, безусловно, в таких серьезных трудностях, в которых экономика находится, они не могли не распечатать эти резервы. То есть они бы сделали это все равно, там Китфинанс, это мрачная история какая-то, запутанная с Китфинансом, да, там говорят, что Алексей Леонидович Кудрин замазан тоже в этом, да.
Клевещут.
Да, но, честно говоря, дело не в Китфинансе, хотя, еще раз, некрасиво, да, с Китфинансом получается. Дело в том, что все равно в ситуации, когда вот все эти наши крупные банки и компании оказались без притока западных денег, им бы начали помогать. Вот разница в том, что если бы Кудрин не накапливал деньги, то помогать сейчас было бы нечем, да, не только Кудрин,
зато
но
и Центробанк. Зато построили бы мост на Сахалин, например, вот, о котором мечтают все сахалинцы, так и убедился.
Я могу, знаете, два слова сказать про политику Кудрина. Это такой очень сложный вопрос, потому что у нас все оценивают деятельность Алексея Кудрина по одному параметру, вот эти накопленные резервы в стабфонде, да, и вот кто-то говорит, что их надо было тратить, вот я еще раз утверждаю, что если бы только потратили, то сейчас мы бы оказались в гораздо худшей ситуации, но некоторые вот призывали их накапливать и за это считают его мудрым. Я не считаю Кудрина мудрым, потому что он абсолютно не подготовился к этому кризису, просто ровно потому, что он...
Тихая гавань.
Ну, он сказка. Действительно еще в августе утверждал о том, что в России все хорошо и никаких проблем нас не ждет, что просто говорит о том, что он был не готов к такому серьезному развитию событий. Вот вы видите, как вот сейчас вот деньги выделяются, например, вот свободное временно, как называют у нас, временно свободные средства бюджета, вот триллион с лишним рублей выделило на поддержание ликвидности, на помощь банкам деньгами, да? Так эти деньги не доходят до банковской системы, потому что...
Они застревают в верхнем слое.
Их дали нескольким крупным банкам, которые их держат, в основном положили обратно на депозиты в ЦБ. Никуда их не выпускают. И банки следующего эшелона просто ничего не могут получить. В стране свирепствует жесточайший кризис ликвидности. Денег просто нет.
Кризис не скажется на стабильности рубля, сделает экономику России более конкурентоспособной, сказал Алексей Кудрин.
Ну, если делать так, вот, например, в сентябре Центробанк потратил больше 17 миллиардов долларов только в сентябре месяце на валютные интервенции, на то, чтобы скупать доллары и на то, чтобы поддерживать курс рубля. Если бы он этого не делал, то это, кстати, тоже делается за счет снижения вот наших с вами резервов. Да? Если бы этого не делалось, то рубль бы рухнул еще сильнее. Поэтому я бы вот помолчал на месте Кудрина, абсолютно не подготовившегося к такому серьезному
экономическому кризису. А вот Алексей Леонидович еще сказал только, что кредиты другим государствам – это вложения, которые приносят доход, отметил Кудрин и напомнил, что Россия предоставляла кредиты Китаю, Индии, Белоруссии и Кубе. А еще теперь, кажется, 4 миллиарда даст стране Исландии. И, как говорят злые языки, в связи с тем, что там в обанкротившейся банковской системе этой замечательной офшорной страны застряли деньги корпорации Гунвор. Ну, может быть, и не
вот,
только ее.
Кстати, я хотел бы знать, что...
Нефтетрейдер
такой. Это, конечно, мрачнейшая история исландская. Да? На мой взгляд, она попахивает просто дикой коррупцией и воровством и заслуживает расследования полноценного.
Он сказал, что переговор с этой страной по еще не закончен.
Вот смотрите, вот мы с какого-то перепугу выделяем этой стране 5 миллиардов долларов наших денег. Ну да, в виде кредита.
Но, а Великобритания арестовала ее счета.
Вот, это как вот слушатель тоже сказал сейчас, да, ведь эти деньги Газпрому и Роснефти тоже дают в виде кредитов. Да, их дают в виде кредитов компаниям, которые явно испытывают проблемы с платежеспособностью. То есть есть большая вероятность, что эти деньги потом вернутся, если когда-нибудь, то не скоро и непонятно как.
Или спишут.
Вот что касается там Исландии, например, обратите внимание, какая реакция британского премьера Гордона Брауна. Там тоже большое количество английских денег вполне легально зависло в этих банках. То есть многие английские компании держали в исландских банках значительные суммы денег. Гордон Браун выступил очень жестко и сказал, что мы будем на Исландию подавать в международный суд и требовать возврата наших денег, да, в юридическом порядке.
А как можно обанкротить страну? Пусть часть территории продадут?
Нет, ну, на самом деле у Исландии есть там достаточное количество активов, принадлежащих государству, которое сегодня берет на себя ответственность за деятельность вот этих банков. Вот пускай государство расплачивается, находит возможности, продает свои активы, да, какие-то и так далее. Это не важно в данном случае, как это будет делать, как действуем мы. Мы бежим, и как мы строили, помните, Гамаль Абделю Насеру, там, Асуанскую плотину, что еще мы много кому делали? Мы вот такие бессеребренники начинаем 5 миллиардов долларов... 4 миллиарда евро, Михаил. То есть это примерно, да, чуть-чуть больше 5 миллиардов долларов, да, мы начинаем вбухивать это дело в Исландию. Зачем? Что нам... вот это сегодня проблемный обанкротившийся
офшор. А это геополитический проект. Раскол НАТО.
Да. Ну, Исландия...
Я читаю
Исландия
правду.
Это, конечно, очень серьезная страна НАТО, учитывая, что она несколько лет назад ликвидировала свою армию. В Исландии нет армии.
Но там есть американские военные базы.
Ну, я не думаю, что мы таким способом получим контроль над американскими военными базами. Ну, это, Миш, ну, это ну, смешно же, да?
Я
это
же говорю, просто... я читаю газету «Комсомольская правда».
Ну, там можно еще... Другие есть газеты почитать, интересно. Но суть не в этом. Суть в том, что зачем мы вбухиваем наши государственные деньги в этот обанкротившийся офшор, неизвестно, куда эти наши миллиарды завтра попадут, и вообще когда-нибудь мы что-нибудь выцепим с этой Исландии или нет. Вот англичане защищают свои интересы очень жестко, на них в суд подают, а мы вот как-то добрые оказываемся опять.
Да, вот Александр из Москвы пишет, замечательно, вклады не отдавать, а миллерам разным на бедность подкинем. Но все-таки, кстати, надо оценить, что кризис принес для граждан одно положительное решение, это гарантия по вкладам до 700 тысяч как бы,
вот
в одном банке.
Опять, Миш, принципиальный вопрос, это номинальные гарантии, а смогут ли люди реально получить эти деньги, это большая проблема, с учетом того, что вся наша финансовая система оказалась сегодня закупорена тромбами. Вот государство, как это работает, это очень просто объяснить. Государство вот эти вот свои ресурсы выделяет нескольким игрокам на рынке, крупнейшим банкам. А они дальше могут поступать с ними, как хотят. И вот они эти деньги в экономику не вбрасывают. И я боюсь, что те вкладчики, которые сегодня работают с мелкими и средними банками, не входящими там в первую двадцатку, например, да, у них могут быть очень серьезные проблемы.
Не работайте с мелкими
потому
и средними
что,
банками.
Это вот получается история, как на «Титанике», да, вот шлюпок на всех не хватает. Несмотря
а в экономическом
на то, что места,
кризисе
в принципе...
всегда не хватает. Вот, слушайте, кризис – это оздоровление, понимаете?
Поэтому...
Экономический кризис должны выжить сильные, а слабые и бестолковые должны, извините, отойти. Ну, а вот... российская власть, она делает так, что вот эти вот плохо дееспособные корпорации, они выживут и будут дальше тянуть деньги из бюджета.
Кто-то называет это термином социальный дарвинизм, да? То есть выживет сильнейший, и там хоть трава не растет.
Так всегда
было.
Я
не думаю, что это правильно. Но, кстати, вот обратите внимание, вот это то, чем заканчивается вот эта замечательная путиномика, которая у нас была выстроена в последние годы, когда нам рассказывали, что все хорошо. Вот так быстро и печально просто рушится все это дело буквально у нас на глазах.
Так, Евгений из Калужской области, пожалуйста, ваш вопрос. Кратко.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Вопрос Владимиру. Сколько в этом году нужно отдать долгов компаниям-заемщикам, которые подконтрольны государству?
Ну, вот я не могу сказать, сколько подконтрольным государству, потому что, насколько я понимаю, выделяют сейчас всем корпорациям общие цифры по четвертому кварталу, по корпоративному сектору фигурировала цифра 67 миллиардов долларов.
А у меня было 45 вот под рукой.
Ну, вот это с учетом того, что там иногда не учитывают банковский сектор в этом, да, а иногда учитывают только компании реального сектора. То есть вот фигурирует цифра 67 миллиардов долларов на четвертый квартал. Самое неприятное, что эта история продолжается в 2009 году, да, то есть там реально придется отдать больше 100 миллиардов долларов в 2009 корпоративного долга. Если к нам не будут приходить новые займы с Запада, то других источников для этого, чтобы продолжать раздавать наши резервы, я не вижу. Да, это все станет долгами этих компаний государству, они как бы номинально не пропадут. Но что-то я вот, честно говоря, сомневаюсь, что эти долги нам удастся быстро вернуть, потому что вот брать эти деньги так вот пока не видно откуда.
Агрессия по отношению к Грузии социально опустила весь русский экономический имидж на три порядка вниз. Разгар кризиса в России еще впереди, пишет нам Владимир Иванович. А действительно, каково влияние грузинско-российской или российско-грузинской войны?
Значительное. Ну вот, опять же, один из экономистов недавно оценил вот долю вклада политических рисков не только войны в Грузии, но и, кстати, наездов на бизнес, там, на Мечел, на ТНКБП.
Доктора прислать, да, обещание Владимира Ивановича.
Есть такая оценка одного из экономистов, которая заключается в том, что вот 600 пунктов снижения РТС в чистом виде из вот там 1500, на которые индекс упал, да, вот примерно 600 пунктов приходится на вот эти наши собственные внутренние действия и риски. Что касается войны в Грузии, то здесь очень простая механика, да. Западные кредиторы, которые в основном и финансировали наш экономический рост в последние годы, мы должны понимать, что вот это все процветание построено на деньги западных банков, прежде всего. И они поняли, что у нашей страны очень серьезная конфронтация с ведущими западными странами, с непонятными долгосрочными, скорее всего, плохими последствиями. И, насколько я понимаю, они тоже получили сигналы от своих правительств, что совершенно не обязательно, что мы будем вас спасать, если вы будете вкладывать в Россию деньги. Поэтому они и не вкладывают.
Да, вот Росприроднадзор во вторник начал проверку выполнения лицензионных соглашений по Ковыктинскому газоконденсатному месторождению. Это ТНК, да, БП, я так понимаю?
Да.
Опять наезд а-ля Метволь?
Ну, видимо, там опять они не договорились об окончательных условиях сделки по получению Газпромом контроля над этим месторождением. Видимо, надо поддавить. Вот поддавливают такими известными, в общем, методами.
Так, еще одна новость. Премьер-министр Владимир Путин поручил Минэнерго совместно с РЖД выработать помесячные графики поставок топлива на электростанции. Имели место проблемы дефицита железнодорожного подвижного состава. И премьер сказал, прошу доложить, какие меры предприняты для исправления ситуации. А что, уже и железная дорога как-то начинает останавливаться? Что
вот уже премьер начал командовать движением вагонов, да? Вам не кажется, Миш, что это такой нехороший признак? Как-то мы возвращаемся в какие-то...
Товарищ Сталин тоже руководил движением вагонов,
да,
стоящим Кагановичем.
В какие-то мы возвращаемся в времена централизованного планового хозяйства. Ой, боюсь, что добром это все не кончится. Но на самом деле, реально, надо понимать, что действительно проблемы с кризисом ликвидности в стране очень серьезные. Просто денег нет в экономике, да. Деньги есть, но они все под контролем крупных банков, которые не очень торопятся их в финансовую систему вливать, и в итоге вот идут массовые проблемы с платежами, возникают новые долги, да, возникают, мы с авиакомпаниями это наблюдали в последнее время, да, когда...
Ну, сегодня, сейчас еще одна остановилась авиакомпания, Сибавиатранс, по-моему.
Такие структуры, как там авиакомпании, там туристические компании, например, у которых большая оборотка, которым действительно есть постоянная потребность в кредитах на пополнение оборотных средств.
А сокращения уже начались вообще в банковском секторе?
Да, сейчас нет пока статистики, но просто видно по массе притекающей информации о том, что реальные пошли сокращения персонала, людей увольняют. Действительно, это уже стало таким, в общем, порядковым явлением, к сожалению. Боюсь, что вот выхода из этой ситуации нету, деньги до финансовой системы по-прежнему не доходят, поэтому, боюсь, что эти проблемы будут только множиться.
Тут про Кудрина еще напоминают, что он не реагировал, собственно, на ускорившийся рост цен, все время заверял, что инфляция будет какой-то такой, там, по-моему, 10, что ли, то ли 12%, во что никто уже и не верил, он все это повторял. Что с инфляцией будет?
А, между прочим, обратите внимание, инфляция в сентябре реально замедлилась. И это очень интересная история, она как раз связана с тем, что это показывает, что денег в экономике нет.
Это на овощи, на овощи всегда цены падают, знаете, в августе.
В целом, я думаю, кстати, что вот эта проблема с наличием денег в финансовой системе, точнее, с их отсутствием, да, она на самом деле, как это ни странно, немножко облегчит ситуацию с ростом цен. Потому что когда у людей нет денег, да, то реально возможности повышать цены и получать больше выручки за свои товары, в общем, особенные. То есть инфляция была от избытка денег.
Сейчас хотя госкорпорации-то не стесняются. Тарифы-то как раз повышают, там, вот, на железнодорожные и так далее.
Да, тарифы повышают, но вот это само по себе повышение отдельно взятых тарифов, оно, в принципе, катастрофических последствий для инфляции привести не должно. Другая проблема, когда избыток денег просто заставляет всех производителей и поставщиков товаров накручивать цены на свою продукцию, пытаясь забрать вот эти дополнительные доходы, дополнительные деньги из экономики. Сейчас ситуация с деньгами, с наличием денег обострилась. Я думаю, что, может быть, темпы инфляции несколько снизятся, но людям от этого легче не будет, потому что финансовая система реально парализована сегодня.
Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Мелову.
Владимир, скажите, пожалуйста, вот эти подушки, стабилизационные фонды, потом поделили его на два, естественно, складывались из налогов. Налоги, с моей точки зрения, как мне представляется, из двух источников. Это вот крупные корпорации, значит, и мелкий скот, который тоже дает много довольно навоза, как говорят на Западе. Значит, так вот, скажите, соотношение примерно вот в этих стабилизационных фондах денег, которые получались от этих больших монстров, значит, и всего остального бизнеса, каково? И второе, вот такое популярное все время слышно выражение, там бегут, бегут, бегут инвесторы отовсюду, там из всех стран и отовсюду. А вот куда, извините, они бегут? Тоже промелькнуло что-то на вашей радиостанции, что вот там, видите ли, во Вьетнам приток инвестиций увеличился. Могло такое быть или нет?
С вашей точки зрения. Наталья Львовна тоже про иностранные фирмы спрашивает, будут ли продолжать они работу или уходить с российского рынка.
Ну, пока они бегут, действительно, панически. Отток капитала был в сентябре 25 миллиардов долларов. Это рекордный отток капитала, за длительное время у нас уже такого не было. И, собственно говоря, есть основания ожидать, что теперь уже вот все иностранцы, которые хотели сбежать, они уже сбежали из России. Теперь
во Вьетнам?
Нет, сейчас расскажу, куда, но есть основания считать, что теперь вот это вот действительно печально и тревожно, да, теперь от нас побежит наш собственный капитал. Вот те деньги, кстати, которые выделяют Госбанкам, госкорпорациям, Газпрому и так далее, они будут разными способами из России выводить, как это раньше они постоянно делали, во всякие Кипры, в острова, там, Нидерланды и так далее. Вот это уже будет действительно проблема, если наши же госкомпании и другие там крупные корпорации будут госденьги выводить в офшоры, уводить из России, потому что здесь все лихорадит. Что касается того, куда, да прежде всего эти деньги идут в развитые западные страны, в высоконадежные государственные бумаги, например, те же американские казначейские облигации. Есть большие гарантии, что западные страны, западные правительства и регуляторы финансовые, они будут делать все, чтобы не допустить дефолта по своим суверенным обязательствам, поэтому этим обязательствам верят. Во Вьетнаме действительно был рост инвестиций, но давайте понимать, что масштаб Вьетнама маленький, там просто вот кто-то в нефтедобычу инвестировал побольше денег, да, и в итоге в целом на Вьетнаме это серьезно отразилось, хотя, с другой стороны, в реальности, конечно же, деньги бегут в основном в США.
А все-таки соотношение, слушатель спрашивал, мелкого и крупного.
Да, что касается того, как формировался наш штаб-фонд, штаб-фонд формировался прежде всего и в основном за счет отчислений от доходов от экспорта нефти и газа, и, собственно, там была установлена цена отсечения по там, нефтяному экспорту, которая определяла, свыше какой цены доходы от нефтяного экспорта идут государству и откладывают в стабилизационном фонде. Собственно, вот он так и был в итоге сформирован. Поэтому, в принципе, конечно, это все доходы крупных нефтегазовых экспортеров.
Так, вопрос. Ожидаете ли вы, что в нынешней ситуации ваш новый политический проект, это, значит, такая демократическая коалиция, которая соберется в декабре, может принести вам новых сторонников? Удастся ли создать работоспособную партию до следующих выборов?
Ну, прежде всего, вы знаете, вот я категорически против того, чтобы спекулировать на тех экономических трудностях, которые в России сегодня есть. Для нас, вот мы очень лично воспринимаем тяжело то, что происходит, мы переживаем за наших людей, нашу экономику. И мы, кстати, наша коалиция, которая на съезде 13 декабря должна учредить новое демократическое движение «Солидарность», она выступила в середине сентября с заявлением о нарастающих проблемах в экономике, где просто обратила внимание на то, что правительство ничего не делает по поводу серьезного кризиса и на то, что надо сделать, да, на те меры, которые необходимо предпринять. Вот в этой ситуации мы не хотим использовать кризис как повод, да, для того, чтобы себя политически капитализировать.
Тогда надо идти в партию Гозмана
Чубайса. Мы считаем крайне важным обратить внимание людей на то, что этот кризис является неизбежным следствием той политико-экономической модели, которая у нас выстраивалась в последние годы. Что Путин виноват в кризисе не меньше, чем Соединенные Штаты. Хотя он пытается сегодня все на Америку свалить. Америка действительно виновата в этом кризисе.
А Медведев виноват?
Но вся правящая группировка, включая и Путина, и Медведева, и всех людей, которые несут за ответственность за проводимый курс. Этот курс должен быть радикально пересмотрен, если мы хотим изменения ситуации к лучшему. Если радикального пересмотра курса не будет, и, кстати, на самом деле вот это принципиальная разница наша, например, с Гозманом. Мы требуем безусловного и радикального пересмотра политико-экономического курса. Только это может спасти Россию от эскалации.
А он хочет сотрудничать с нынешней властью, чтобы спасти экономику и трудящихся от катастрофы.
А он хочет, я не понимаю, что делать. Он хочет давать Путину советы и Медведеву, да? Но мне кажется, что Медведев и Путин не нуждаются в его советах. Они уже выбрали, какую экономику, какую страну они хотят строить. Вот построили. Но вот
суверенная
этого
демократия.
Вот у этого разбитого корыта мы сегодня находимся, поэтому мы считаем путь, по которому идет Гозман и его товарищи, бесперспективным.
А люди в регионах, вот я видел, они говорят, дайте нам печать какую-нибудь и какую-нибудь крышу, чтобы нас хоть там на какие-нибудь районные выборы выпустили, мы что-нибудь хорошее сделаем.
Ну, честно говоря, мне кажется, сейчас все больше людей в регионах, вот я тоже сейчас езжу и общаюсь со многими, кстати, в том числе и людьми достаточно богатыми, бизнесменами, да, мне кажется, их сейчас гораздо больше другие проблемы беспокоят, как долги погасить, да, как кредиты вернуть.
Как в Австралию уехать, отдыхать.
Ну, вот не скажу насчет Австралии, а вот скажу, что перекредитованные всякие девелоперские проекты, разные другие там бизнес-проекты, которые действительно сегодня подвисли из-за того, что денег в стране нет, вот это посерьезнее будет, Миша, чем печать, да, и чем офис номинальной марионеточной прокремлевской партии. Я думаю, что вот эта ситуация, она по мере своего развития будет все больше людей, к сожалению, заставлять задуматься.
Ну, только подталкивать она будет людей не к тому, чтобы вас поддерживать, а в том, чтобы поддерживать людей, скажем так, сталинистско-лимоновского плана или какого-нибудь национал-патриотически-фашистского.
Вот этого я точно не знаю. Я хочу сказать одно.
Хорошо,
что
бы знать.
Мы, вот те, кто входит в демократическую коалицию, последовательно в течение длительного времени честно объясняли россиянам, что происходит в экономике. И все те провалы, которые были созданы путинской политикой последних лет. Нам не в чем себя упрекнуть, потому что мы были единственными, кстати, в отличие от лимоновцев и других там левых и социал-популистов, мы были единственными, кто говорил правду о том, что в экономике происходит. Мы надеемся, что в ситуации, когда люди увидели, что все вовсе не так хорошо, как им рассказывались, люди прислушаются и обратят внимание, наконец, на то, что мы говорим, а что длительное время, к сожалению, для многих было в тени.
Ну, а люди потребляли. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Извините, я как раз не всю подряд передачу слушала. У меня такой вопрос. А как топ-менеджеры вот крупнейших компаний, которые вот тот же Дерипаска и ему подобные, как они отвечают своим рублем? Они же богатые люди, они же могут отдавать что-то, а не брать у государства.
Вот.
Вот это отличный вопрос, и на этот вопрос он висит в воздухе, у него ответа нет, потому что во всем мире, вот в чем разница принципиальная с Россией, да, во всем мире те компании и менеджеры, и акционеры, которые ввязывались в рискованные проекты и пострадали на этом кризисе, недооценив риски и слишком увлекшись спекуляциями, эти люди реально расплачиваются своими активами, своим долларом, своим рублем, да, если хотите. А у нас все эти ребята спокойненько сегодня получают помощь от государства, да, в том числе, прежде всего, в виде кредитов, но, тем не менее, вот не видно, чтобы они, ну да, у них немножко пакеты акций обесценились из-за падения рынка
ЭТС. Ну, Дерипаска расстался с пакетом акций Магна.
Да, Дерипаска расстался с пакетом акций Магна, но, тем не менее, у них есть вот этот вот звоночек и скорая помощь в виде государства, которое выделяет им огромные суммы денег, никак, на самом деле, ничего не требуя с них взамен. Вот это большой вопрос, потому что на Западе, кстати, помните, из-за чего там план Полсона, в том числе, провалился в американском конгрессе из-за того, что... Да, в том числе многие говорили о том, что если мы помогаем частному сектору, то мы должны что-то взамен за это получить. Реально в России, к сожалению, так вопрос не ставится, и такое ощущение, что государство вот сказало всем этим корпорациям, что мы вас будем покрывать грудью, что бы ни случилось. В любой ситуации вы всегда на нас, дорогие, можете рассчитывать. Вот если бы гражданам своим государство так относилось, конечно.
Ну да, государство говорит, корпорация — это мы. Сергей Схимов, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Да. У меня вопрос, пожалуйста, к гостю. Я все время, когда ранее задавал вопрос по поводу цены на бензин, мне говорили, что это совершенно относится к первым ценам на нефть. Сейчас как бы цена на нефть упала, в Америке резко отреагировали на эти цены, и упала цена на бензин. У нас это в стране не происходит. И вопрос, почему?
Вот отлично. А вот цены на цемент упали на 40% уже. Я вас порадую. А про бензин?
Да, меня это как бы не очень касается, поэтому я просто, меня бензин очень касается.
Пожалуйста. Да. Вот, Миш, я-то как раз здесь в подавляющем меньшинстве среди российских экспертов. Я всегда говорил, что рост цен на нефть и нефтепродукты в России никак не связан с мировыми ценами на нефть. Несмотря на вот всю эту брехню, которая постоянно раздается, что это якобы из-за того, что мировые цены растут и у нас растут. У нас растут только из-за монополизма в рознице, из-за того, что есть картельные сговоры тех поставщиков нефтепродуктов, которые каждый окучивает свой отдельно взятый регион. Существуют вот эти топливные ассоциации и союзы, которые накручивают бензиновые цены. Вот мы можем видеть, просто залезьте на сайт Росстата и посмотрите, например, что там средняя цена бензина по России там 92-го 22 рубля, а оптовая цена 11. При том, что акциз 3,60, да? Вот откуда такая разница почти в 7 рублей за литр? Вот что такого между заводом московским и бензоколонкой происходит, что стоит 7 рублей за литр? Ответ – только розничный монополизм. Никак с мировыми ценами это не связано.
Так будут цены падать или нет?
Если не будет демонополизации экономики, боюсь, что, к сожалению, в том числе и демонополизации бензинового рынка, боюсь, что ничего с ценами хорошего происходить не будет. Кстати, демонополизация – это один из ключевых программных пунктов нашей демократической коалиции.
Ну что ж, спасибо Владимиру Милову, президенту Института экономической политики и одному из основателей нового движения демократического «Солидарность». Вел передачу Михаил Соколов, и я напомню нашим слушателям, что 14 октября итоги дня подведет Андрей Шарый. Десятки тысяч человек подписали просьбу о помиловании Светланы Бахминой. Причина смерти Алексея Черепанова, хоккеиста. Российское правительство направляет миллиарды долларов на поддержку финансовой системы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир –